Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Как всегда, в это время с вами Рафаэль Ардуханян. Говорим про Соединенные Штаты Америки. Как бы в продолжение нашей утренней передачи «Револьвер». Событий очень много, очень много. Всего происходит, поэтому, конечно же, нужно, я, по крайней мере, попытаюсь как можно полно информировать вас о том, что происходит внутри Соединенных Штатов, что происходит в российско-американских отношениях. Процессы достаточно турбулентные и влияют самым коренным образом на ситуацию в целом во всем мире. Как всегда, у нас передача «Диалог», но я обещал, я сегодня постараюсь побольше уделять внимание вашим звонкам, уважаемые радиослушатели. У нас передача «Диалог». Это не музыкальная передача обычно, когда я прошу вас не звонить, а просто послушать вместе со мной хорошую музыку, насладиться. А сегодня мы поговорим все-таки еще вот как бы вдогонку того, что произошло за эти дни. СМС-портал 925-888-948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Заходите. Нигматуллин, добрый вечер. Спасибо. Добрый вечер, уважаемый Рафаэль. Утром присоединился поздно, сейчас в строю с самого начала. Добро пожаловать. Добро пожаловать, уважаемый радиослушатель. Интересно, я начну с того, что, как всегда, постараюсь вас немножечко уводить от мейнстримовских тем или, по крайней мере, рассматривать проблемы, потому что, ну, выдумывать же мы их не будем, по крайней мере, немножко в другом ракурсе. На что я хотел бы, чтобы обратить внимание... чтобы мы обратили с вами внимание сейчас. Заявление Трампа по поводу Венесуэлы. Конечно, ситуация там сейчас просто взрывоопасная. В данной ситуации сейчас меня, например, беспокоят очень такие, скажем так, двусмысленные подключения Марко Рубио. Ну, конечно, он госсекретарь и помощник по национальной безопасности, и его участие в этих процессах абсолютно закономерно. Но я хочу вам напомнить, что все-таки Марко Рубио — это тот самый ястреб, человек, который придерживается достаточно радикальных методов ведения внешнеполитического курса Соединенных Штатов. И сейчас, вот, судя по всему, после такого определенного затишья, потому что, ну, Ближний Восток, Украина, даже Тихоокеанский регион, это, что называется, не его вотчина. Причем так уже, знаете, ну, что называется, по-человечески даже не его вотчина. Мы с вами помним, что Марко Рубио выходец из эмигрантов кубинских. То есть это человек, которому очень близко, блестяще говорит по-испански. Ну, это фактически его второй язык. Я уж не знаю, там, на каком он думает, но, по крайней мере, испаноязычные его избиратели, его сторонники, они во Флориде считают его абсолютно своим. Он прекрасно говорит по-испански, его понимают везде. Здесь, конечно, это, что называется, поле деятельности, где Марк Рубио может себя проявить. Я специально обращаю ваше внимание на это, потому что я далек от мысли, что он будет вырабатывать какую-то стратегию внешнеполитическую, может быть. Но Марк Рубио сейчас действует уже в рамках вот этой парадигмы 2028 года. Он себе набирает очки вот на 28-й год. Это президентские выборы. Я не знаю, будет ли он баллотироваться в качестве президента, потому что все-таки есть более такая тяжеловесная фигура, скажем так. Это Джей Ди Венс. И по статусу своему. Но в любом случае, в той или иной форме он, безусловно, будет принимать участие. И сейчас, вот, к глубокому сожалению, ему надо, ну, что называется, набирать очки. А именно, прежде всего, переманить на свою сторону неоконов. То есть, вот это такое правоконсервативное крыло республиканской партии, которое очень осторожно и очень подозрительно относится к Джей Ди Венсу. И вот, собственно говоря, вот эти его действия, агрессивные действия в отношении Венесуэлы, они могут ему принести определенные очки здесь, в этом контексте. Поэтому мы здесь можем ожидать самой подлой провокации, и в которой, к глубочайшему сожалению, уже даже на персональном уровне заинтересован не только Трамп, но и Марко Рубио. Кстати, я хотел бы обратить ваше внимание, уважаемые радиослушатели, что Джей Ди Венс, вице-президент, он не так активно, не так агрессивно выступает вот с этой антивенесуэльской повесткой. Он старается придерживать в какой-то степени коней. За что ему, собственно говоря, и вот прилетает. А именно вот сейчас происходит уже такой, разрастается небольшой скандал. Я думаю, что это спровоцировали даже не либералы, а именно не Оконы. Дело в том, что ни много ни мало Джей Ди Венс обвиняют сейчас в дискриминации с его жены. Как вы знаете, Джей Ди Венс, он женат на... индуске, да, наверное, так будет правильно сказать, то есть его жена, она практикует индуизм, и очень большое, так как Джей Ди Венс, он христианин, то сейчас вот его обвиняют в том, что он дискриминирует свою супругу по признакам веры. Вот сейчас на него спускаются эти так называемые все полканы, и всех собак пытаются на него навешать для того, чтобы в каким-то, ну, каким-то образом дискредитировать его. Джей Ди Венс очень осторожен в своих высказываниях. У него он выступил, и его супруга, и он выступили, и, безусловно, указали на абсолютный, ну, абсолютно непристойность даже таких подозрений. Но в любом случае, как мы с вами знаем, ложечки находятся, а осадок он всегда остается. Поэтому я бы хотел, уважаемые радиослушатели, чтобы мы с вами, ну, с моей точки зрения, по крайней мере, с моей экспертной оценки, рассматривали события, которые происходят вокруг Венесуэлы, как элемент и внутри политической борьбы тоже. Причем это даже не между либералами и республиканцами, а, как это ни странно, уже внутри вот республиканской партии. Или, скажем так, внутри вот этой мага-повестки. По разным причинам, по разным поводам, по разной перспективе, но, к глубокому сожалению, агрессия против Венесуэлы, в агрессии против Венесуэлы заинтересованы достаточно широкие слои именно консервативной, а именно консервативного политического бомонда Соединенных Штатов Америки. В этом заинтересован, к сожалению, и Дональд Трамп, который хочет реабилитироваться за свое фиаско на Украине, да и, собственно говоря, и на Ближнем Востоке. Если мы с вами посмотрим, то здесь особых достижений нет. Я уже даже не вспоминаю такие, знаете, стародавние истории по поводу присоединения Канады, присоединения Гренландии, это даже об этом и разговора нет. Нужна небольшая вот такая победоносная войнушечка. Другое дело, будет ли, допустим, эта войнушечка победоносная, и будет ли она маленькая, вот это очень большой вопрос. Я думаю, что Дональду Трампу надо очень внимательно изучить вот мемуары Дуайта Эйзенхауэра, безусловно, Джона Кеннеди, хотя он не успел написать, но, тем не менее, есть некоторые заметки по поводу Вьетнамской войны, ведь именно так все и начиналось. Так, не будем забывать, как я обещал. Да, слушаю вас.
Алло, добрый вечер, Рафаэль.
Да, добрый вечер.
Подмосковье.
Да.
Скажите, пожалуйста, я хотел вкратце вам вопрос задать. Все, что будет сейчас происходить на Венесуэльском, скажем так, заливе с войсками Соединенных Штатов Америки, вот вопрос, что будет дальше? Потому что следующую войну, которую Трамп развяжет, мне кажется, она уже будет более глобальной, чем война в Украине. На ваш взгляд, насколько я прав, насколько не прав? Плюс второй вариант, еще не забудьте добавить туда Китай. Мне кажется, они оружие тоже не цели поставляют. Хотелось бы ваш комментарий по этому поводу.
Благодарю. Да, спасибо. Уважаемый радиослушатель, не примите это за личный такой выпад с моей стороны. Вы ошибаетесь только в одном. На Украине, не в Украине. Позвольте мне вас в этом отношении поправить. Все остальное, ваша озабоченность, ваша ремарка и такой предварительный анализ, он верен. Единственное, что, как ни странно, у меня нет ответа. Потому что я думаю, что, к сожалению, но это вот факт, они не думают о последствиях. Понимаете, в чем дело? Это абсолютно такая, знаете, вот тактика. Это, если хотите, даже это очень хорошо показано вот в хоккее канадско-американском. Вбросить шайбу на территорию противника, а потом уже рубиться там и, так сказать, добиваться своих целей. Это не те виртуозы харламовские, которые проходят, так сказать, обводят в дриблинге и забивают, так сказать, гол. Нет, эти ребята не заморачиваются по этому поводу. Надо устроить войнушечку. Будет, и они будут ее устраивать, к глубокому сожалению. А ваши опасения по поводу глобального конфликта, они абсолютно обоснованы. Это может перерасти именно в такой конфликт. И вот вьетнамская авантюра, она как раз и говорит об этом. Что это очень легко вступить в войну, но вот выйти из нее гораздо сложнее. Особенно в условиях такой трансформации всего мира. Потому что ведь посмотрите, вписавшись в войну на Венесуэле, Америка не сможет себе позволить вот второй Вьетнам позорный или Афганистан, допустим, позорный. Это будет уже полный конец политической репутации, политического реноме этой страны, которая претендует на звание ни много ни мало как одного из полюсов будущего мироустройства. И исходя вот из этого, мы уже с вами прекрасно понимаем, что они будут использовать абсолютно все методы для того, чтобы достичь своих целей. Вплоть до того, что они могут использовать, но это уже было в истории, вплоть до использования атомного оружия против страны, которая им не обладает. И поверьте, какие-либо договоренности, моральные, так сказать, ограничения, границы, рамки, это их никогда не останавливало и не остановит. Это мы все. Мы не те, мы красные линии чертим. Нет, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль Никитич. Олег,
да.
Хотел спросить, вот с одной стороны, Трамп в последнем каком-то интервью отрицал, совсем вот только что отрицал, да, намерение наносить военный удар.
Да, я вот опубликовал это у себя тоже, да, это очень немножко такое странное, но это верить нельзя, как вы понимаете. Да, пожалуйста.
Да, это слов было сказано много Трампом разных. И потом еще, опять же, пресса американская начала писать, что Венесуэла обратилась за военной помощью к России, Китаю и Ирану.
Да.
Это тоже, я так понимаю, слова американской там какой-то газеты, это тоже еще надо, да, верифицировать. Mm-hmm. Ну и, конечно, США облизывается на нефтяные и другие ресурсы Венесуэлы, это понятно. Но вот все-таки вы считаете, что большая вероятность нападения военного США, да, на Венесуэлу?
Да, нефть. Ну, а нападение-то, помимо всего прочего, я надеюсь, мы сами же прекрасно понимаем, что это... Спасибо вам за звонок. Я надеюсь, мы же сами прекрасно понимаем, что это к наркотикам никакого отношения не имеет. Последние данные, которые публиковались, это вот я видел и в Калифорнии. Да, действительно, идет наркотрафик через Венесуэлу. Это такой, знаете, полуофициальная информация. Я сейчас ссылаюсь на издания некоторые. Вот Лос-Анджелес Таймс писала. Я видел эту информацию в некоторых чикагских средствах. 8%. 8% идет через Венесуэлу. А теперь, ну, уважаемые радиослушатели, просто исключительно подойдя к географической карте и посмотрев на расположение Колумбии, на расположение Мексики, ну, естественно, понятно, что основная, самая большая часть идет через эти страны. А в чем же дело? Почему не атакуют? Колоссальная диаспора мексиканская, которая, безусловно, огромная страна, там 150 миллионов населения, почти как у нас в России. Америка не в состоянии это сделать. Колумбия вот в этом контексте, там ничего интересного нет, нефти нет, вообще ничего нету, да, кроме наркоты. Это их не волнует особо. То, что люди у них на улицах умирают. Те из вас, кто заходили на мою страничку «Америка Лайт» в телеграм-канале, я там периодически публикую. Вот и Грег Вайнер присылает мне из Сан-Франциско. Вот эти зомби-апокалипсис. Улицы, центр, причем центр Чикаго, центр Сан-Франциско, центр Портленда. Просто люди, которые застыли в этих позах. Да, вот амфетаминные все. Америку это не интересует. Они не заботятся о здоровье этих людей в данном контексте. Но вот Венесуэла с ее самыми большими в мире запасами нефти, разведанными на данный момент, гораздо больше, чем в Саудовской Аравии, гораздо больше, чем у нас, гораздо больше, чем в Иране. Вот это и вызывает у них, как говорится, определенные интересы. И все, что мы с вами видим, вот это вакханалия, эти абсолютно, я считаю, непотребные высказывания со стороны администрации Соединенных Штатов, что они там за свободу, что Мадуро там обвиняет его в диктатуре. Ну, это просто настолько нелепо, это уже даже и не смешно. У Мадуро там страна бушует, оппозиция выходит на митинги, там никаких, как говорится, репрессий, политических убийств этого нету. Это же Мачадо сама, она же сама, посмотрите, вот то же самое вот опубликовано было, она еще при Уго Чавесе выступала и сейчас выступает, никто ее, как говорится, ни в коей мере, так сказать, не дискредитирует, никто не угрожает ей, в отличие, допустим, от Соединенных Штатов, вот это следующая будет страничка, по которой мы с вами поговорим, это по поводу того, что сейчас чиновники в Соединенных Штатах высшего ранга, Кристи Ноем, Питер Хексе, да, вот внутренний министерство внутренних дел, министр войны так называемый, они дома не живут, они боятся, потому что угроза за угрозой их, угроза физического устранения, не только им самим, но и членов их семей. Так кто в диктатуре живет, кто живет в тоталитарном государстве, господин Трамп? Но это же просто белыми нитками шито. Я не против того, чтобы пококетничать в этом плане. Как вот Рональд Рейган умел это говорить. Там, в нужный момент, не расслышав вопроса, вот, разглагольствовать о правах человека, когда у тебя там сделка Иран-Контрас через ЦРУ идет, за наркоденьги закупается оружие там и прочее. То есть, ну, руки не только в грязи, по локоть в крови были, но там хоть была какая-то, там какой-то был элементарный реаль-политик. Там видно было, что идет какая-то работа. А здесь просто конкретно в наглую, без всяких совершенно, так сказать, экивоков, без каких-то объяснений, без каких-то предысторий. Вот пробирками, понимаете, вот это вот на уровне всего этого началось. Что там в пробирке, откуда это все, откуда они взяли, что Венесуэла поставляет наркотики, там еще у Венесуэлы огромное количество нефти, они торговать хотят нефтью, что они и делают, кстати, с китайцами и с нами. Наркотики, 8% там завезли, там это, расстреляли эти скоростные катера, которые неизвестно кому принадлежали, сидят довольные, ну, просто, вот, наш радиослушатель, никнейм «Карет» у меня, за придурка всех держит, конечно, это вот совершенно в таком духе все это происходит, это просто оскорбительно для всех нас, слушаю вас.
Рафаэль, здравствуйте.
Здравствуйте.
Никита, Москва.
Да.
Спасибо за эфир. Сейчас я радио немножко повышу. Скажите, пожалуйста, в рамках альтернативной, так сказать, истории, можно представить, что мы пока еще успеваем, то есть Россия взять под свой протекторат Венесуэлу, и что это будет?
Спасибо. Но я напомню, что у нас есть договор о стратегическом сотрудничестве. Это очень сильный договор. Более того, вот наш уважаемый радиослушатель, предыдущий, который звонил, он сказал по поводу нашей реакции. Но мы уже реагируем. Уже, как вы знаете, появились неопосленные так называемые самолеты. Уже прозвучало имя замечательного немецкого композитора Вагнер. То есть мы с вами здесь понимаем, что мы тоже не сидим сложа руки. Более того, я убежден, что не сидят сложа руки и китайцы. Я вам хочу сказать, что относительно недавно Иран поставил крупную партию скоростных торпедных таких современных катеров. Для, конечно же, в борьбе с американским флотом это малая подмога, но тем не менее. То есть в какой-то степени вот процессы кооперации Иран, Китай, Россия, Венесуэла, вот это, оно сохраняется, оно есть. И, безусловно, мы каким-то образом пытаемся сейчас дать понять нашим оппонентам, особенно в Соединенных Штатах, что не нужно этого делать. И, кстати, я думаю, что вот такая определенная пауза, которая вот наблюдается, ведь авианосная группировка во главе с самым крупным авианосцем в мире сейчас Джеральд Форд, она уже там находится. Но, по крайней мере, пока мы не слышим ни о чем. Я думаю, что это тоже в какой-то степени реакция на наши какие-то действия. И не только наши, но и Китай. Мы с вами не знаем, о чем говорил Си Цзиньпинь, после чего Дональд Трамп вышел такой недовольный. Кто знает, может быть, товарищ Си напомнил Дональду Трампу, что не нужно делать глупости вот там. Там есть интересы Китая. Вы знаете, что наша Роснефть и китайские нефтяные корпорации очень активно участвуют в добыче нефти именно в Венесуэле. Ну, после того, когда американцы решили объявить полный бойкот. Поэтому здесь идут турбулентные процессы определенные. Насколько я могу судить, мы не сидим сложа руки, но мы должны с вами понимать, что наши возможности и экономические, и финансовые, и военные в очень большой степени, они ограничены. Американцы ведь фактически сейчас имплементировали полную блокаду. Они это умеют делать еще с времен Карибского кризиса. И, конечно же, вот вопрос поставок каких-то, скажем так, товаров двойного назначения, это достаточно сложно сейчас. Потом не забывайте, что при поставке Китая корабли должны проходить Панамский пролив, который, канал, который полностью контролируется американскими сейчас, после того, когда они фактически выдворили гонконгскую компанию, которая осуществляла управление этим каналом. Да? То есть здесь есть очень много нюансов, которые нам говорят о том, что это более сложная картина. И в целом мы здесь вот, исходя из определенной непредсказуемости нынешней администрации, мы можем с вами говорить о том, что любой сценарий будет возможен, учитывая то, что здесь дело уже давным-давно не в Венесуэле, учитывая, что дело здесь уже давным-давно не в наркотиках абсолютно. Нужна победоносная война, чтобы спасти реноме этой администрации. Нужна победоносная война, чтобы хотя бы каким-то образом отвлечь внутриполитическую повестку от тех проблем, которые находятся внутри. Я вот вам сказал о том, когда такое было в Америке, чтобы госчиновники прятались от своего населения в военизированных, укрепленных военных базах под охраной военных. Я вот думаю, старшее поколение помнит замечательный сериал «Спрут». О мафии в Италии. Вот вы помните, наверное, когда итальянские полицейские на юге, они тоже жили вот такими вот лагерями, потому что мафия их буквально обложила со всех сторон. Вот мне сейчас эта администрация напоминает именно такой осажденный лагерь госчиновников, который не контролирует ситуацию, ну, что называется, не контролирует улицу. Я хочу напомнить еще раз, я, к сожалению, вот не вижу, чтобы мои коллеги развивали эту тему, а я еще раз хочу повторить, и уважаемые радиослушатели, я хочу, чтобы вы обратили на это внимание, это беспрецедентно. В Чикаго, в Иллинойсе штате создаются до сих пор добровольческие батальоны противодействия федеральным властям. Причем создают их местные чиновники муниципалитета на том же уровне. Это не какие-то повстанцы там или еще кто-то. Это власти штата воюют с администрацией президента. Причем самое интересное, если мы с вами посмотрим, допустим, вторую поправку Конституции. Ведь там же говорится о том, что право ношения оружия, использования оружия в целях самообороны, это фактически сразу, 1700, по-моему, если мне память не изменяет, 1792 год, то есть сразу после борьбы войны за освобождение 1776 года, Джордж Вашингтон, да, когда была принята Конституция, сразу тогда отцы-основатели ввели вот эту первую поправку, свободу слова, собрания, конечно. Вторая поправка, это было право ношения оружия. Зачем они это говорили? Что, воевать против англичан? Да ни в коем случае. Может быть, воевать против индейцев, мексиканских бандитов? Да нет, ни в коем случае. Там как раз очерчивается совершенно конкретные цели второй поправки Конституции США. Борьба населения, народа Америки имеет право использовать оружие для борьбы, внимание, барабанная дробь, против своего правительства, которое ущемляет права свободолюбивых американцев. Вторая поправка Конституции на ношение и использование оружия говорит именно о том, что население Америки может его использовать против противоправных действий правительства. Что сейчас, собственно говоря, и происходит. И это очень опасная тенденция. Это вы очень часто задаете вопрос, а вот гражданская война будет или не будет. Я не хочу слишком далеко уходить в этом плане, но я вам предлагаю вот эти вот данные, вот этот материал, и вы сами попытаетесь ответить вопрос. Это нормальная ситуация? Это способствует объединению нации? Мне кажется, ответ очевиден. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль. Вы знаете, огромное спасибо вам за то, что вот последняя ваша, значит, информация по поводу, на самом деле, непрекращающейся такой вялотекущей, значит, войны внутри самих Соединенных Штатов.
Да,
это получается, что там очень серьезные сепаратистские настроения, которые, в общем-то, могут перерасти в развал страны. И поэтому, если у, значит, Дональда Трампа хоть остаток разума остался еще там в черепной коробке, значит, ему сейчас начинать войну с Венесуэлой, наверное, смерти подобно. Странно, что ему не дают совета ее не начинать. А теперь, ну, это их дела, как говорится. Я вот как гражданка Российской Федерации считаю, что Российская Федерация сейчас должна вести себя таким образом, чтобы вся инициатива по защите Венесуэлы легла на Китай. Наше дело Украина, мы должны довести, значит, наш проект военный на Украине до конца, до победного конца, по возможности, вот, и сейчас еще какие-то там разборки встревать с Соединенными Штатами ни в коем случае нельзя. Соединенные Штаты пока не видят в нас своего основного врага, они видят основного врага в Китае. Вот пусть они на него и смотрят. Наше дело такое, где можем, поможем, а вообще страна. Спасибо.
Да, я с вами в целом соглашусь. Единственное, что я хочу сказать, что Китай – это не военное противостояние. Вряд ли Китай в какой-то форме будет участвовать даже чисто логистически, может быть, в этом. Нет. Но здесь есть один нюанс, где мы действительно можем показать себя. И я вот упомянул уже наши частные военные организации. Я не специалист, не хочу слишком глубоко уходить. Но я думаю, что если будет агрессия, если будет действительно удар по Венесуэле, это будет прежде всего удар, конечно же, на расстоянии. Но если американцы попытаются вступить, а победу можно достигнуть и свергнуть Мадуро можно будет только если будет операция уже непосредственно на территории Венесуэлы, на это американцы не пойдут, потому что это будет партизанская война. И вот здесь вот наши частные военные организации, которые не имеют официально никакого отношения к правительству и к Российской Федерации как таковой, я думаю, что они как раз и могут себя показать, потому что начало агрессии и первый сапог, который ступит американский на территорию Венесуэлы, это начало партизанской войны. А уж в этом наши латиноамериканские друзья, герильяс, они, как говорится, что называется, собаку съели. Сейчас выпуск новостей, а потом продолжим.
Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем нашу передачу «Америка Лайт». Говорим о Соединенных Штатах Америки. Хочу напомнить вам еще раз, уважаемые радиослушатели, что передача «Америка Лайт», субботний выпуск, будет не завтра в субботу календарную, а в понедельник, 3 числа в 14:00. У нас будет наша викторина «Музыкальный Голливуд». Я приготовил, с моей точки зрения, очень интересные и достаточно сложные задачки, так что присоединяйтесь, если сочтете нужным, буду рад, если вы примете участие. Без вас эта викторина, собственно говоря, теряет смысл. Позвольте некоторые ваши послания зачитать. Роме очень, по-моему, емко высказался. Америка, у вас есть нефть, Ирак, Ливия, Венесуэла? Да, отвечают они. Тогда Америка им говорит, ну, тогда у вас нет демократии, мы идем. По-моему, очень хорошая метафора, Роме, спасибо большое. Out of Touch, вы здесь прислали сообщение и просите как бы прокомментировать высказывание моего коллеги, журналиста. Я никогда это не делаю в эфире за глаза. Всегда это обсуждаю, так сказать, непосредственно, если есть возможность. А так просто я это не говорю. Но то, что касается утверждения, там в Нью-Йорке есть нечего, или, как вы пишете, жрать нечего. Это в Нью-Йорке страшная ситуация сейчас, потому что, ну, если вот вы зайдете на мою страничку, я там видео показываю, ну, это просто Венеция, понимаете? Ну, просто люди там по пояс, по колено ходят по улицам, как еще они несколько дней назад ездили на своих автомобилях. Поэтому там ситуация достаточно сложная. Может быть, какие-то задержки есть в поставках еды, но, понимаете, то, что там есть нечего, с голоду там, ну, поверьте, точно никто не умирает. Так что здесь, пожалуйста, как говорится, не это. Толстый рай, так легко и просто, вы их сейчас всех разоблачили. Спасибо за придурка. Да, пришло на это. Нигматуллин пишет, Микеле плачет. Но это по поводу спрута, да. Венесуэле надо оказать помощь, Владимир. Ну, вам об этом говорили, конечно, сейчас. А сейчас решение Конгресса, и ООН на войну не надо. Ну, решение ООН-то уж вообще никогда не нужно было. А войну объявляет, да, войну объявляет Конгресс. Так, давайте мы возьмем. Слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Вот, а что может реально удержать Трампа от реализации агрессивных планов относительно Венесуэлы? Если тем более это ему как-то поможет, а точно поможет поправить там положение внутри собственной страны, и в том числе на предстоящих выборах. Если такая вот сейчас военная, экономическая, информационная, идеологическая сила, с которой он вынужден считаться, тем более, как вы правильно заметили, наши возможности вообще-то ограничены. Вот несмотря на все его провалы, там, вот эти заявления дурацкие, несерьезные и так далее, он чувствует себя хозяином. Положение в мире, хоть это не соответствует действительности, он чувствует, что все играют по его правилам, которые они определили. И все вокруг него крутятся, и китайцы, и Россия, и так далее. Москва может сделать заявление, и сделает. Сделает Китай заявление, еще кто-то осудит. И дальше что? Кто может на себя взять вот эту организующую функцию, в первую очередь информационную, идеологическую, дипломатическую, чтобы отпор был массовым и консолидированным. Вот любое участие ЧВК, но это не представляет для спецслужб Америки выяснить, кто за этим стоит или кому это присвоить. Все должно быть организовано тщательно и не одной страной, а совместно. И что?
Я понял, Сергей Алексеевич, мне понятна ваша озабоченность в этом плане, я ее поддерживаю, безусловно, нам нужно выработать другую, более, в хорошем смысле, агрессивную политику в отношении противодействия Соединенным Штатам, потому что наша такая мягкотелость и прекраснодушие, они действительно не работают, ну, ни по каким, как говорится, ни по каким стандартам. Мы достаточно успешно работали с нашими ЧВК в Африке. Мы видели, что фактически вытеснили оттуда многие европейские страны. И это положительный результат. Как бы там ни относиться к этому, что бы ни говорить по этому поводу. Но это действует структура, совершенно верно. Да, нужны новые политтехнологии для того, чтобы, ну, попытаться хотя бы остановить или дать понять Америке, что ввязываться в эту авантюру не нужно. А американцы, вот вы говорите, что их остановит? Только сила. Демонстрация силы и сила. Это было во Вьетнаме, это было в Афганистане. Почему они ушли? А вернее, так сказать, позорно сбежали. Только поэтому. Никаких других причин для этого не было, там никаких оснований не было для этого. Это было против интересов Америки, это было против интереса той администрации. Тем не менее, они на это пошли. Почему? Да потому что они ничего не могли сделать. Вот когда будет показана именно вот такая, это, ну, как у Твардовского, сила силе доказала. Вот если мы это сделаем, и Венесуэла это сделает, там, я уж не знаю, там совместно с кем, это вопрос такой открытый, то да, тогда это и будет, собственно говоря, остановлено. Более того, если мы с вами возьмем пример, допустим, Кубы, государство, которое гораздо меньше, которое по ресурсам своим несопоставимо вообще с Америкой. Но и тем не менее мы видим, что этот остров свободы они выстояли. Даже без нашей помощи в очень большой степени они прекрасно дали понять американцам, что это для них такой, знаете, вечерней прогулкой по пляжам Херона и Гавана ничего не получится, понимаете? Вот и все. Только это и сможет остановить. И я думаю, что мы должны именно в этом направлении действовать. Слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Владимир, Москва.
Да, Владимир.
На каком-то этапе активно раскручивалась в средствах массовой информации тема строительства дублера Панамского канала,
да,
в Никарагуа, да? А потом как-то пропала эта информация. Вы не знаете, что там произошло? И...
Да, я понял, да. Спасибо за вопрос, да. Отложили на время. Американцы резко протестовали против этого. Были отдельные переговоры, где Китаю дали понять, что Америка не примет этот проект ни в коем случае. Я так понял, что и правительство Никарагуа, и Китай, они решили не обострять пока ситуацию. Решили не обострять пока ситуацию, потому что колоссальная все-таки взаимозависимость. Я думаю, что Китай взвесил свои интересы, а это триллионные интересы в торговле США. И вот, скажем так, выгода, не то чтобы экономическая выгода и политическая выгода от постройки вот этого канала. Более того, я знаю, что даже были переговоры по поводу определенного консорциума, где бы мог участвовать Китай. Но здесь и американцы тоже дали понять, что они тоже особо в этом не заинтересованы. Хотя вот такие разговоры, я так понимаю, предварительные переговоры по этому поводу были. Здесь еще, конечно, участь Никарагуа, не будем забывать, что это тоже достаточно маленькое государство, в очень большой степени зависимо от многих факторов и, конечно же, от своего северного соседа в этом контексте. Там есть вопросы и у Мексики возникают в этом отношении, то есть и другие страны, они тоже как бы смотрят на это немножечко, так сказать, с опаской. То есть там есть комплекс таких проблем, который пока еще не разрешен, не пришел, ну, что называется, к общему знаменателю. Но этот процесс всего лишь отложен, заморожен на очень короткий такой период времени. Я не думаю, что здесь стопроцентный как бы отказ от этого будет. Да, слушаю вас.
Алло, Рафаэль.
Да.
Еще раз добрый вечер, Артем.
Да, Артем.
И хотел узнать. Алло.
Да, слушаю вас.
Алло, да, хотел узнать. Скажите, пожалуйста, вот у меня-то это не то чтобы мнение, такой вопрос очень долгое время к вам копился, хотел задать. Вот пришел момент. Скажите, пожалуйста, господин Трамп обещал своему избирателю, многомиллионному американскому обществу, о том, что он будет разбираться с долларом именно в самой Америке. Значит, структуры банковской над банками, главной структуры, печатающей этот механизм, да, печатающей эту банкноту, типа мы будем из нее уходить и будем национализировать вот этот вот замысел. Скажите, как это обещание в данный момент этим же американцам реализуется? Или это был просто выхлоп такой некомпетентный, или это было серьезным такой аргументацией? Потому что, когда он это говорил, честно признаться, на дебатах, я в ладоши хлопал и думал, неужели этот момент настал?
Хорошо.
Меня интересует ваше мнение.
Спасибо, да, спасибо. Я вам, ну, если коротко говорить так, Дональд Трамп зубы свои обломал, а вы имеете в виду Федеральную резервную систему. Он пытался давить на председателя Федеральной резервной системы, у него не получилось. Пытался уволить его заместителя. То же самое не получилось у него, суды и все, что с этим было связано. Банки, которые стоят за этим и которые поддерживали, всегда поддерживали либеральные движения, демократическую партию, они встали на защиту Федеральной резервной системы, и Трамп ничего не смог с этим пока, по крайней мере, сделать. И насколько я могу судить, он уже, так сказать, особо и не пытается что-либо предпринять, потому что даже вопрос учетной ставки, это, который он хотел как бы сделать своей прерогативой, Тем не менее, Федеральная резервная система, а это значит банки, а это значит как раз вот те самые, тот самый финансовый олигархат, который стоит за всеми процессами, которые происходят не только в Соединенных Штатах, но и в целом на Западе, он не сдал своих позиций, и он не разрешил, чтобы политические решения принимались вот в этой сфере. Оставил это на свое, как говорится, усмотрение. Судя по всему, Трампу объяснили, что этого никогда не будет, и, так сказать, наверное, в очень большой степени, вот мы сейчас с вами говорим, последствия покушения на Трампа, убийство Чарльза Кирка. Я не думаю, что это не взаимосвязанный процесс. Я думаю, что это все как раз взаимосвязано. И посмотрите сейчас, осада чиновников живут по этому. Это ведь тоже все, понимаете, это колоссальная, колоссальная политтехнология, которую просто так вот с улицы... Вот вы представьте себе, почему, в какой момент министр обороны, то есть министр войны Питер Хексет и министр внутренних дел Наоми Кристи, еще раз хочу сказать, министр обороны, или как они называют, министр войны, и министр внутренних дел Соединенных Штатов Америки, и члены их семей, они почувствовали себя не в безопасности на улицах городов. В данном случае имеется в виду Вашингтон и вообще, так сказать, все места, куда они приезжают. Поэтому они переселили, перевезли свои семьи в специально охраняемые военные какие-то, так сказать, там инсталляции, какие-то базы, где они чувствуют себя в безопасности. Это же не может какая-то уличная банда это организовать. Это целенаправленная, очень затратная политтехнология со стороны совершенно конкретных финансовых кругов, а именно финансового олигархата. И как-то по какому-то стечению обстоятельств, обратите внимание, уважаемые радиослушатели, Трамп уже не хочет посадить Сороса в тюрьму. Что-то притих наш Дональд. Решил Мадуро посадить. Уже с Соросом все нормально. Он же уже, так сказать, посадить хоть. Даже Байдена он сейчас, как говорится, угрожает его, что Байдена посадить. А с Соросом у него все нормально. Дональд Фредович, что, уже все? Уже Сорос тебе не враг? Уже Сорос не организовывал эти антитрамповские манифестации на протяжении 10 лет, портя кровь тебе и членам твоих семей. Все объяснили, сказали, показали и, собственно говоря, дали понять уже даже физически ему, где его место, а его место в каком-то защищенном компаунде военном, куда не доберутся простые, как говорится, вот такие одинокие стрелки, да, как будем называть, да, которые никакого отношения не имеют ни к каким структурам. Это у нас все одиночки. С времен Джона Кеннеди, и даже не то, что Джона Кеннеди, а с времен еще Линкольна убийства и Хинкли, это вот если вы возьмете, так сказать, историю политических убийств в Соединенных Штатах, это все одиночки. Везде одни одиночки ходят. Понимаете, ну прямо вот оазис какой-то убийц-одиночек. Слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль.
Да, добрый вечер.
Вы знаете, наверное, угрозы со стороны Трампа в отношении руководства двух стран сделали так, что Венесуэла и Колумбия практически оказались в одной лодке. Тоже, да?
Да, так как он
намечал на обоих президентов и той, и другой страны. Еще вот высказывания Трампа по поводу того, что да, нужно ядерные взрывы испытательные проводить, да, были тоже. Но, с другой стороны, начальник Объединенного штаба войск США, он сказал, что, наверное, речь идет о носителях ядерного оружия. Mm-hmm. А вот сенатор, еще один сенатор, сказал, что речь идет о таком ограниченном, маломощном подземном ядерном взрыве. Да. Вот, может, последний был ближе к истине, так сказать, из этих стран?
Вы знаете, не знаю, кто из них был ближе к истине, потому что только Трамп, хотя, может быть, уже даже и Трамп не понимает, что он говорит и что он имеет в виду. Понимаете? Ну, это совершенно ясно и понятно, что он сел в лужу со своим комментарием. Совершенно ясно и понятно, что его новость о наших буревестниках и Посейдонах застала его врасплох. Я уже приводил вам пример того, что он не выдержал удар, тот удар, который в свое время Сталин выдержал, когда ему во время Потсдамской конференции Трумэн сказал, что Америка испытала первую ядерную бомбу, да, взорвала ее в конце концов. Так что Сталин, так сказать, посмотрел на него спокойно и сказал спасибо за информацию и отошел, что поразило и Черчилля, и Трумэна. Хотя Черчилль в своих мемуарах говорил, что я как раз, так сказать, узнал, что Трумэн хочет сообщить Сталину, и я специально подошел поближе, чтобы посмотреть на это, как он говорил, рябое лицо Сталина, как он, так сказать, будет стушок, как он, так сказать, сожмется, как он испугается. Нет, этого ничего не увидел, Сталин им такой, так сказать, как говорится, такого удовольствия не доставил. А Дональд Трамп, вот посмотрите, отреагировал, ну, просто как-то по-пацански. Не совершенно вот непонятно, ну, даже не по-пацански, а по-детски просто, да. Он испугался, он не знал. Это тот самый случай, когда он просто не знал, что сказать. Это из той же категории в огороде Бузина в Киеве дядька. При чем здесь это? При чем здесь ядерные бомбы? Что ты захотел испытать? У тебя полигона нет, у тебя полигон не готов. Твои же эксперты говорят, что нужно порядка полутора лет для того, чтобы там от года до полутора, чтобы подготовить этот полигон. Где ты собираешься взрывать? Более того, губернатор Невады и сенаторы от штата, и конгрессмены от Невады говорят, что мы этого вообще никогда не допустим. Общественное мнение там бурлит, уже говорит, что мы никого не пустим туда, на этот полигон в Неваде, это, где ты собираешься это взрывать, Дональд? Но это безответственные заявления в стиле Дональда Трампа. Вспомните мою аллегорию с хоккейным матчем. Вбросил шайбу на территорию, как он думает, своего противника, и сидит, смотрит, так сказать, сейчас, как вся команда ринется туда и будет эту шайбу отбивать. А его команда стоит у своих ворот и говорит: Дональд, ты что, обалдел, что ли? Какой матч, какой хоккей, говорит? Конечно же, нет. Это уже становится просто смешно, какая-то буфонада политическая. Слушаю вас.
Алло, Рафаэль, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Олег, Москва. Да. Скажите, пожалуйста, а какие возможности стран Латинской Америки, в частности Мексики и Кубы, в противостоянии агрессии на Венесуэле?
Хороший вопрос. Я вот как раз хотел вернуться к утверждению нашего предыдущего радиослушателя. Очень справедливо он сказал по поводу взаимоотношений Венесуэлы и Колумбии. Дело в том, что эти страны, они, ну, скажем так, это не дружественные страны. У них постоянно были и территориальные споры, и там были криминальные разборки очень суровые. Это две одни из самых больших стран, большие страны. Чтобы вы себе представили, Венесуэла — это более 30 миллионов человек, Колумбия еще больше, 50 миллионов, там уже даже больше, по-моему, 50 миллионов. Это достаточно крупные страны, которые живут вместе еще с времен Симона Боливара, когда это все образовалось у них. И я хочу сказать, что именно вот эти абсолютно провокационные действия Соединенных Штатов Америки, они способствуют консолидации и колумбийского сообщества, политического прежде всего, и Венесуэлы, несмотря на то, что у них принципиально разные государственные устройства, абсолютно разные в этом контексте. И деятельность Уго Чавеса и Мадуро, она постоянно критиковалась колумбийским политическим истеблишментом. Но сейчас мы с вами видим, что происходят контакты на самых разных уровнях, где две страны, осознавая общую опасность, потому что Дональд же, он успел у нас поссориться со всеми абсолютно, они сейчас просто предпринимают определенные действия для того, чтобы противостоять этому вниманию. Это еще было, понимаете, это в крови латиноамериканцев. Они могут спорить между собой сколько угодно, но как только появляется гринго, янки, то моментально происходит консолидация. Это было во времена Кубы, когда большинство стран Латинской Америки ни в коей мере не поддерживало социалистический такой выбор, скажем так, Кубы. Но, тем не менее, все помогали в той или иной степени, или, по крайней мере, относились с пониманием, нейтрально к тому, что делается и происходит на Кубе, и всячески решительно осуждали действия Америки в отношении Кубы. Посмотрите последнее голосование в Организации Объединенных Наций по снятию эмбарго. 6 стран, меня только вот Венгрия удивила, которые были против. 165, по-моему, были за снятие эмбарго. Вот вам, пожалуйста, реакция по этому поводу. Да, кстати, надо сказать, здесь у нас Организация Объединенных Наций проснулась. Старичок Гутьерреш тут выдавил из себя, что, оказывается, действия американской администрации, уничтожение вот этих скоростных катеров и, так сказать, и лодок рыбаков из Тринидад-Тобаго, из Венесуэлы, из Колумбии, это, оказывается, незаконно. Вот так вот, вот видите, как топнул он. Ух, ну-ка, Америка, перестань убивать невинных людей. Что ты там себе позволяешь, понимаете? Видите, тоже так. Так, Николай, почему нет места для испытаний? Пожалуйста, атолл Бикини, да. Уважаемый Николай, дело в том, что там люди живут вообще-то неподалеку, если у вас это, так сказать... Хотя ваши опасения, кстати, не знаете, я разделяю, потому что ведь эти придурки могут действительно бабахнуть по этому атоллу, даже и не спросив, кто там и что там. Это да. Хейшаду. Все, взрываем в Польше. Передать через ГРЭГ. Хороший, да, вариант. Тут Польша пускай предоставит там, так сказать, свою территорию, и пускай там они взрывают все, что угодно. Хотя это поблизости от наших границ. Господи. Я могу себе представить поляков, когда они узнают вот... Да. Так, русский хохол с русского хода. Гипотетическая война с Венесуэлой. Не будет ли похожа на войну с Северной Кореей, где мы помогали нашим будущим братьям? Ну, в очень большой степени, да, может быть. Но давайте не будем забывать, что договор, который мы подписали с Северной Кореей, он гораздо более, скажем так, насыщенный, он гораздо более... он гораздо более все-таки конкретный вот в этом плане. Потому что мы расцениваем атаку на Северную Корею как атаку на нас самих. Это фактически тот же самый союзнический договор с Белоруссией. У нас таких договоров, как с Белоруссией и Северной Кореей, нет ни с одной другой страны, насколько я вот могу судить. Так что здесь это все гораздо серьезнее. Так, Роме, вы говорили, что Буш не мог начать какую-то войну и сказал, у меня нет решения ООН, а сейчас говорите наоборот. Поясните, пожалуйста. Ну, что значит, я говорю? Это речь идет о буре пустыни, 1090 год, когда Саддам Хусейн и вооруженные силы Ирака атаковали Кувейт. Я хочу вам напомнить, тогда был высажен десант по прямому приказу Джорджа Буша-старшего, я имею в виду, не путайте с младшим, с его сыном. Как раз тогда они освободили Кувейт, нанесли удары по армии Ирака, которая находилась на территории Кувейта, и освободили Кувейт. После чего Джордж Буш-старший стал национальным героем, так сказать, Кувейта, и там сейчас памятники, и все, что с ним связано, и огромное количество денег потом в его предвыборную кампанию поступало, так что это нормально. Но когда ему говорили здесь, в Америке, давай дальше, давай свергнем, как говорится, Хусейна, то, что его потом сын сделал в 2003 году, то тогда именно один из последних серьезных президентов Соединенных Штатов, Джордж Буш-старший, ветеран войны Второй мировой, герой, летчик, он сказал, я не буду начинать войну и не буду переходить границу Ирака. Почему? Потому что у меня нет резолюции Организации Объединенных Наций на эту операцию. В данном случае. Потому что Ирак атаковал не Соединенные Штаты Америки. В Конгрессе США ему дали понять, что они не могут объявить войну Ираку, потому что он не атаковал американские, скажем так, войска или американскую, тем более, территорию. И здесь я просто это к чему так подробно говорю, потому что это по закону. Это как должно быть по закону. Основание для объявления войны, а, соответственно, вступления американской армии на территорию Ирака не было. Сейчас это звучит, ну, просто смешно, согласитесь, уважаемые радиослушатели, кто там на это бы сейчас обращал внимание? А тогда это еще было, так что я вот именно это имею в виду. Вот Олег очень важно, да, я сейчас тоже прочитал, Пентагон одобрил поставки томагавка Украине, окончательное решение за Трампом. Как вы думаете, одобрит или нет? Вы знаете, это, ну, больной вопрос, понимаете, по всем законам реальполитик он не должен это сделать. Но это, еще раз я хочу повторить, это здравый смысл, а нынешняя администрация, причем в буквальном смысле, она с ним, ну, совершенно не дружит. Абсолютно не дружит. Ожидать можно всего, чего угодно. Понимаете? Всего, чего угодно. По всем статьям понятно, что это не должно быть. Путин совершенно однозначно дал понять Трампу, что это будет совершенно уже другая ситуация. Абсолютно другая ситуация. Но мы так долго и так много раз говорили об этих других ситуациях, красных линиях. Вот это, кстати, тоже мы в какой-то степени заложники нашего прекраснодушия в этом плане. Они ведь действительно могут подумать, что то, что мы сейчас говорим о томагавках, а это уже носители ядерного оружия. Это тоже очередная красная линия, которую они переступят. Я хочу вам напомнить, что 2,5 года тому назад поставки в украинскую армию начинались не с джавелинов, а с медицинских аптечек и касок, и сухих пайков. Как мы, как говорится, вот доросли все до F-16, Абрамсов там и прочее, и уже сейчас мы говорим о томагавках, которые могут, по идее, нести ядерное оружие. Это, конечно же, вопрос уже к нам. Скорее всего, а не к ним. Извините, уважаемые радиослушатели, сбрасываю ваши звонки. Спасибо вам за ваше вот здесь послание. Спасибо за комплиментарные части. Вот. И так далее. Спасибо вам, Машет Давид, спасибо. Да, и, так сказать, все, Хишаду тоже спасибо вам. Значит, еще раз говорю, уважаемые радиослушатели, что мы с вами встретимся в понедельник. В понедельник на передаче «Америка Лайт», где немножко попытаемся с вами отвлечься, и я убежден, что мы проведем хороший музыкальный день на викторине «Музыкальный Голливуд».